Ролло болтает лишнее. Хозяин качелей повел Фати через ярмарку к желто-зеленому домику. Перед ним, на расхлябанном плетенном кресле, прогибавшемся под ее грузным телом, сидела старая женщина.
«Ролло! Вот чертов парень! Куда он запропастился? Ох, и устрою я ему порку, когда вернется!» —
кричала она.
«Здравствуйте, бабуся!» —
сказал хозяин качелей, подойдя к ней.
«Опять этот бездельник Ролло смылся! Увижу его, надеру уши, как пить дать, и пошлю к вам. Такого лодыря я в жизни еще не видывал».
«Верно говоришь», —
проворчала старуха.
«Тетка его, вишь, в город отправилась, а ему наказала взяться за дело, да вымыть окна в домике. Такие грязные стали, что вязать чулок не могу, ничего не вижу».
«А это кто такой?» —
уставилась она на Фати.
«Я его не знаю. Вы к папаше Теллери? Он в отлучке. Вернется не скоро».
«Очень жаль», —
сказал Фати.
«Я так хотел повидать его. Он его друг», —
объяснил бабусе хозяин качелей.
«Звать Джек Смит».
Он обернулся к Фати.
«А ты посиди да покалякай со старухой. Она это любит. Что там у тебя в кошелке? Может, что-то ее заинтересует. А мне надо обратно к качелям».
Фати открыл кошелку и выставил свои пузырьки и жестяные банки. Старуха глянула на них и зашлась хриплым хохотом.
«Так ты этим занимаешься? Подкрашенная водица, да подкрашенные порошки? Мой папаша тоже промышлял этим и очень неплохо зарабатывал. Закрой свою кошелку, парень. Мне эти снадобья ни к чему. Я, знаешь ли, слишком стара и слишком много в жизни повидала, чтобы попасться на эту удочку».
«Да я и не собирался продавать их вам, бабуся», —
сказал Фати голосом, очень напоминавшим голос Эрна.
«Как вы сказали, когда миссис Теллери вернется?»
«Почем я знаю, сколько она там пробудет?» —
ворчливо сказала бабуся.
«То она здесь, то там. Повсюду ей надо поспеть. Сегодня дома, завтра бог весть где. Вечно оставляет меня одну, да надолго. Давненько ее нет, уже не первый день. А где она бывает, никогда не говорит. И вернется домой, тоже ни слова не скажет».
Фати насторожился. Неужто миссис Теллери — это та женщина, что была в кемпинге, мать с двойняшками?
«А можно вас спросить?» —
сказал Фати.
«Детишки у нее есть? Много?»
«У нее и у папаши Теллери детей никогда не было», —
сказала бабуся.
«Ни единого детенка.
Вот они и взяли Ролло. Бог весть, почему именно его выбрали, этого чертенка. У его матушки, кроме него, еще 11. Так она была рада радешенько от него избавиться.
«Ну да, ясно», — сказал Фати таким тоном, словно он в курсе их семейных дел. Он собирался задать еще несколько вопросов, но тут появился хозяин качелей, ведя за ухо смуглого цыганенка.
«Вот вам, Ролло, бабуся», — сказал он. «Теперь как, погнать его работать, окна мыть? Или сперва уложить к себе на колени, да всыпать ему розок?»
«Не надо!»
— завизжал Ролло, извиваясь под его рукой.
«Я буду мыть окна! Пусти меня, скотина!»
Хозяин качелей, смеясь, потряс его, приподняв за штаны, как крысу за хвост, и ушел. Фати разглядывал надувшегося мальчугана. Был он невелик ростом, не больше Пипа. Гримаса страха делала его лицо на редкость уродливым и отталкивающим. Старуха принялась его отчитывать. Поток бранных слов лился из ее уст без запинки. Ролло злобно смотрел на нее. Наконец она умолкла, и мальчик пошел за ведром и тряпкой, видимо, собираясь мыть весьма грязные окна. Бабуся с трудом поднялась и пошла в домик.
«Что-то озябло», — сказала она. «Слушай, парень, присмотри тут за мальчишкой, пожалуйста. Будет лениться, позовешь меня».
Фати помог старухе подняться по ступенькам в домик. Такая любезность ее удивила.
«Ишь ты! У моего сынка, папаши Теллери, не больно много таких друзей», — сказала она. «Первый раз его дружок помог мне подняться по ступенькам».
Она скрылась в затхлом грязном помещении. Цыганенок сердито плеснул водой на окна и размазал по ним влагу и грязь. Фати подумал, что они стали грязнее прежнего. Фати сидел и ждал, пока Ролло кончит. Мальчик опорожнил ведро, швырнул тряпку куда-то за домик и скорчил Фати гримасу.
«Вот, возьми»,
— сказал Фати, доставая из кармана деньги.
«Я хочу есть. Сходи, купи чего-нибудь. Принесешь, вместе поедим. Ну, давай».
«Я мигом»,
— сказал мальчуган, лицо его повеселело. Он взял деньги и побежал. Вскоре он вернулся, неся 2 пирога с мясом, имбирный лимонад и 4 большущих фруктовых пирожных.
«Вы друг бабуси?»
— спросил он, подсев к Фати.
«Вот старая ведьма. Тетушка та добрее. Про нее худого слова не скажу». «У тебя, я слышал, куча братьев и сестер»,
— сказал Фати, берясь за пирог. Пирог был невкусный, черствый и отдавал плесенью.
«Ну да, 11,
— сказал Ролло.
«Младшенькие, близнецы. А орут, спасу нет».
«Близнецы?»
— переспросил Фати.
«И сколько же им?» «Да, я не знаю», — сказал Ролло. «Совсем маленькие. Когда мать была больна, их привезли сюда, к тетке».
«К
«Как это сюда?»
— спросил Фати, жуя через силу.
«Никогда бы не подумал, что в этом домике может уместиться столько народу».
«А они тут были всего один день», —
сказал Ролла.
«Потом тетка повезла в домик на холм, к школьному лагерю, и там с ними жила».
Фати продолжал невозмутимо жевать, но глаза его на темном грязном лице сверкнули радостью. «Ага, вот он и напал на след». Выходит, тетка Ролло и была той женщиной в кемпинге, а близнецы, брат и сестра Ролло, были теми близнецами в большой коляске.
«Постой-ка, двойняшек зовут Мардж и Берт?»
— спросил Фати.
«Верно»,
— кивнул Ролло.
«Выходит, ты всю нашу семью знаешь? Альф, Джордж, Рекки, Пэм, Дорис, Милей, Рек, Боб, Дорин и Мардж и Берт». «А тебя, значит, из дому выгнали?»
— сказал Фати, глядя на фруктовые пирожные и размышляя, хватит ли у него храбрости приняться за них.
«Вот еще! Кто это выдумал, что меня выгнали?»
— возмутился Ролло.
«Как ты думаешь, почему папаша Теллери выбрал меня из всех них?» «Сейчас скажу. Потому что я сноровистый, и котелок у меня варит. И я ему очень даже пригождаюсь».
«Бьюсь об заклад, ты для него только обуза. Какой толк может быть от сорванца вроде тебя?»
— сказал Фати, надеясь подзадорить Ролло, чтобы тот ему еще что-нибудь выболтал. Ролло сразу клюнул на наживку.
«Я вам кое-что расскажу, мистер», —
нахмурясь сказал он.
«Я все умею. Умею быть поводырем слепого. Таким путем папаша Теллери и я немало деньжат заработали. Умею быть поймальчиком, который ходит с тетушкой за покупками. И пока тетушка толкует с продавщицей, сует кое-что себе в карман. Я даже умею быть принцем».
Фати едва не подпрыгнул. «Принцем? Что это может означать?» Обернувшись, Фати возрился на цыганенка, который, ничуть не смущаясь, нагло смотрел ему в глаза.
«Ага, вот вы и удивились!»
— торжествуя, сказал Ролло.
«Спорим, мистер, вы мне не верите?»
«Конечно, не верю!»
— сказал Фати, стараясь покрепче раздразнить мальчишку. Мозг его лихорадочно работал. «Принц? Что это значит?»
«Так я и знал, что вы мне ни за что не поверите»,
— сказал Ролло.
«Но нет, пожалуй, я слишком разговорился. Больше ничего не скажу».
«Просто потому, что тебе больше нечего сказать»,
— съехидничал Фати.
«Насочинял тут 40 бочек арестантов. Принц, ври побольше. Грязный маленький бездельник. Принц, за кого ты меня принимаешь?»
Цыганенок злобно глянул на него. Потом осмотрелся кругом, словно опасаясь, что их могут подслушать.
«А вы помните,
— сказал он, —
сколько шуму было в газетах о том, что
принца похитили. Принца Бонга-Бонга или как его там. Так вот, этим принцем был я.
«Иди, рассказывайте сказки своим близнецам!»
Насмешливо сказал Фати, хотя в душе он ликовал.
«Известно, что есть настоящий принц Бонгава. Он приехал из королевства, которое называется Титаруа. Я сам видел его фотографии».
«Да нет же, говорю вам, это я был им!» Настаивал мальчик, досадуя, что Фати ему не хочет верить.
«Неужели? Тогда ты, вероятно, сможешь мне рассказать, как тебя похитили, и как тебя увезли, и как привезли сюда?»
Ироническим тоном сказал Фати.
«Конечно!»
— ответил цыганенок.
«А меня не похищали. Мне только пришлось несколько дней пожить в лагере и выдавать себя за принца и говорить по-тарабарски. А потом однажды ночью я должен был пробраться через изгородь, найти домик моей тетушки и спрятаться там. А как я оттуда выбрался, вы никогда не догадаетесь».
Фати подумал, что об этом-то он очень хорошо догадывается. Но он притворялся, будто совершенно растерян.
«Честное слово, ну и сказки ты сочиняешь!»
— сказал он.
«И будто ты все это сделал!» «Так говори же, как ты оттуда выбрался?» Тетушка вынула из двойной коляски сиденья, а я скрючился и улегся на дно коляски, — сказал Ролла, ухмыляясь. Потом она на меня усадила близнецов.
Ух, и орали же они.
«И потом привезли тебя сюда»,
— сказал Фати, как бы не помня себя от восхищения.
«Ну и молодец ты, Ролла. Сперва я ни одному твоему слову не верил. Но теперь верю. Да ты просто чудо!»
Ролла расплылся в улыбке от неожиданной похвалы. Приблизив лицо к Фати, он прошептал:
«Я мог бы вам еще кое-что рассказать, если хотите. Я мог бы вам сказать, где находится настоящий принц».
«Полиция дорого бы дала, чтобы узнать то, что знаю я. Уж поверьте, ничего бы не пожалела».
Фати едет домой. Фати был так изумлен, что слова не мог вымолвить. Он молча смотрел на Ролла.
А Ролла, очень довольный, ухмылялся. «Вы же друг моего дяди, папаши Теллери, так что вам-то я могу все это рассказать».
Вдруг спохватился он, что выбалтывает секреты.
«Только не говорите ему то, что я вам сказал».
«Не скажу»,
— успокоил его Фати.
«Да, его же и нет здесь. Кстати, где он?»
«Ха! Он думает, что я не знаю, а я знаю»,
— сказал Ролла.
«Он в Рейлингемских болотах, Я слышал, как он и Бент Джо говорили об этом. Они-то не знали, что я рядом. И там находится принц. Настоящий принц.
Спросил Фати.
Что-то я вам чересчур много наговорил.
Сказал Ролла, опять вспоминая об осторожности.
«И что это на меня нашло?»
«Вы лучше забудьте все, что я вам рассказывал о принце, ладно? Я не знаю, где он».
«Ты же только что говорил, что знаешь», —
сказал Фати.
«Может, знаю, а может, не знаю», — сказал Ролла. «Во всяком случае, вам не скажу».
«Пусть так», —
сказал Фати.
«Да и к чему мне это знать?» «Но вот чего я не пойму, зачем ты переоделся принцем и потом сбежал? И зачем надо было, чтобы поднялся шум, будто тебя похитили? Не вижу в этом никакого смысла».
«Но смысл-то был»,
— грубовато сказал Ролла.
«Просто вам, видно, не мешало бы чуток поднапрячь свои мозги».
«Эй, повежливей»,
— сказал Фати.
«Не будь чересчур нахальным. Мне, конечно, умом не сравняться с тобой. Куда там? Я хоть 100 лет буду думать. Мне не понять, зачем это надо было делать».
«Да нет, ты послушай»,
— сказал Ролан, наслаждаясь своим превосходством.
«Имеется принц, от которого кое-кто хочет избавиться. Ну, чтобы он не сел на трон. Понятно?»
«Да»,
— смиренно сказал Фати.
«Но похитить его и вывести за границу до того, как обнаружат пропажу, дело, ох, какое трудное, так ведь?»
— сказал Ролла.
«Поэтому все устроили тогда, когда его везли на машине в школьный лагерь. Шофер остановился в условленном месте, принца пересадили в другую машину, а я забрался в первую, шикарно наряженным, точно как принц».
Фати внезапно все понял. Вот ответ на как и на почему и на где. Кому-то потребовалось убрать принца с дороги. Но они не хотели, чтобы похищение обнаружили прежде, чем они успеют увезти мальчика куда-нибудь. Шофер был в сговоре. Все оказалось да нельзя просто. Подменить мальчика во время поездки, оставить мнимого принца на несколько дней в лагере, где он должен изображать настоящего принца. Затем он пробирается к тетушке, которая его ждет, и исчезает вместе с близнецами в двойной коляске. Никто бы не подумал, что мать близнецов как-то связана со вторым похищением, которое представлялось первым и единственным. О подлинном похищении никто и не подозревал.
«Вот это план!»
— сказал Фати тоном глубочайшего восхищения.
«Папаша Теллери, оказывается, куда смекалистее, чем я думал. Честное слово, когда встречусь с ним, буду просить взять меня в ближайшее его дело. На таких операциях
Наверное, кучу денег можно зашибить. «Вот именно!»
— сказал Ролла, не в силах удержаться от хвастовства.
«Я считаю, он получит чистоганом не меньше 1000 фунтов. И мне достанется 50 за то, что я притворялся принцем».
«Ух, да ты же богачом станешь!»
— сказал Фати.
«И как тебе понравилось быть принцем? Не случалось ли забывать свою роль?»
«Да нет, совсем легко было»,
— сказал Ролла.
«Лицо у меня темное, как у того принца. Ростом мы оба небольшого. И по-английски мне совсем не надо было разговаривать. Так, нес какую-то чепуху. Но раз приехал в лагерь, один из наших заправил. Ну, из тех, понимаете, кто все это сварганил. Приехал посмотреть, как я там справляюсь. И потребовал, чтобы я ходил под государственным зонтом. А мне это не понравилось. Ну, точно шут гороховый. Все ребята надо мной насмехались».
«Выходит, быть принцем тебе не по вкусу пришлось?» —
спросил Фати.
«Да, неплохо»,
— сказал Ролла.
«Впервые в жизни я спал в пижаме. Такая красивая, вся шелковая, голубая с золотом, и пуговицы такие же. Тетушки велели пижаму эту сжечь сразу же, как меня сюда доставят. Она так и сделала, чтобы пижаму никто не увидел. Только вот пуговицы оставила и пришила к своей блузке. Уж больно хороши. Жалко ей было их выбросить».
Фати не мог не подумать о том, как им повезло, что тетка Ролла пожадничала и оставила пуговицы. Если бы она не пришила их к своей блузке, да не постирала ее и не повесила бы на веревку, Пип никогда бы их не увидел, а он, Фати, никогда бы не напал на искусно упрятанный след.
«Наверное, это папаша Теллери все провернул»,
— спросил Фати.
«Ох, и головастый он, твой дядюшка».
«Да уж, его не проведешь»,
— с гордостью ответил Ролла.
«Мировой парень. Быть принцем мне, в общем-то, понравилось, только когда меня заставляли купаться в реке, тут я отбрыкивался как мог. Вот шуму-то было. И еще, бывало, начнут меня попрекать, что я не хочу умываться. Умывайся, умывайся, чисти зубы. Ух, и хотелось мне ответить этим ребятам по-нашенски. Чуть-чуть я, правда, по-английски высказывался. Да, боялся дать себе волю, чтобы себя не выдать».
«Ясное дело»,
— сказал Фати.
«Вижу, ты свою роль сыграл замечательно. Думаю, никому не могло прийти в голову, что ты не настоящий принц. А лицом ты на него похож?»
«Более или менее», — сказал Ролла. «У него особых примет нет, и у меня тоже. Немного я побаивался, что кто-нибудь, кто знает принца, явится его навестить. Но никто не приходил».
«И ты говоришь, будто знаешь, куда упрятали принца?»
— спросил Фати.
Разве его оттуда еще не увезли?»
«Этого я не скажу», — ответил Ролла, снова напуская на себя таинственность. «Не хочу, чтобы дядюшка заживо содрал с меня шкуру, понятно? Он даже не должен знать, что я слышал, куда он поехал».
Фати решил, что, видимо, из Ролла больше ничего не вытянуть. Теперь он знал весь ход заговора, очень простого, очень ловко осуществленного. Подлинное похищение было хитро замаскировано мнимым, и это окончательно сбило с толку полицию, ведь начали искать принца лишь через несколько дней после того, как его похитили на самом деле. Удалось ли похитителям уже увести принца из страны? Услышат ли о нем еще когда-нибудь? Нельзя терять времени. Возможно, он еще находится где-то в потаенном месте. В любую минуту может случиться беда.
Рейлингемские болота. Если дядя Ролло, папаша Теллери, сейчас там, тогда, возможно, там же находится вся банда, а заодно и принц. Где же эти Рейлингемские болота? Фати решил поскорее ехать домой и выяснить это. Он поднялся, чтобы уйти. Спускались сумерки. На территории ярмарки остались теперь только те, кто там промышлял. Обед он пропустил. Но, слава богу, родители ушли из дому, и никто не узнает, что он вечером уезжал.
«Ну что ж, до свидания», — сказал он Ролла. «Мне пора».
«А вы не хотите подождать, пока вернется тетушка?»
— спросил Ролла, который проникся симпатией к Фати.
«Как вы сказали вас звать-то?»
«Джек Смит», — ответил Фати. «Нет, ждать я не могу. Передай ей от меня привет и скажи, что я постараюсь заглянуть в другой раз. Только она, скорее всего, меня не помнит».
«Уже-то точно, что не помнит», — подумал Фати, доставая из кустарника велосипед и отправляясь в дорогу. «Ух, черт! У меня же нет передней фары. Совсем забыл, что возвращаться, возможно, придется в темноте. Надеюсь, старина Гун меня не поймает». Фати мчался во весь опор. Мозг его тоже работал на бешеной скорости. Но и заговор. Неудивительно, что тайна казалась совершенно необычной. Тут было два похищения, но лишь одно, и как раз мнимое, стало известно. Рейлингемские болота. Есть ли там хоть какое-то жилье? Там ли спрятан принц? Правильно ли Ролла указал название? Или приврал, как ему свойственно? Болтливый, хвастливый и наглый мальчишка. Из того, что он говорил, конечно, не всему можно верить.
Фати был так погружен в свои мысли, что очутился в Питерсвуде, прежде чем сам это заметил. По улице он ехал осторожно, поскольку фары не было, спешить он не мог. Вдруг из-за дерева вышел на дорогу человек и резко окликнул его.
«Эй вы, стойте! Что это за мода ездить без фар? Разве вы не знаете, что это нарушение?»
«Гун, — подумал Фати. «Вот не повезло». Он сошел с велосипеда, соображая, что ответить и как поступить. Гон направил на него луч фонаря и увидел грязного бродягу с кошелкой. Это его сразу насторожило.
«Велосипед ваш?»
— строго спросил он.
«Возможно»,
— ответил карабинник вызывающим тоном.
«Тогда следуйте за мной»,
— сказал Гун.
«Дадите необходимые пояснения. Езда без фар — это...» «Подержите минутку мой велосипед. Мне надо завязать шнурок на обуви»,
— сказал карабинник и толкнул велосипед Гуну. Полицейскому пришлось придержать велосипед, чтобы не опрокинуться. А пока он вот так стоял и держал велосипед, Фати пустился на утек, только пятки засверкали.
«Ого, вот так дело!»
— подумал Гун.
«Да он этот велосипед украл, вот оно что!»
Гун взгромоздился на велосипед и поехал вслед за убегающим бродягой. Но тот свернул на полосу, где велосипедистам ездить запрещено, и Гун потерпел поражение. У него не было ни малейшей охоты ехать по той полосе, где велосипедистам ездить нельзя. 10 против 1. Что откуда-нибудь обязательно вынырнет этот толстяк и его увидит. Гун сдался, слез с велосипеда и осторожно повел его к себе домой. Велосипед показался ему чем-то знакомым. Гун поставил его в холле и стал осматривать. Затем, взяв блокнот, сделал подробное описание. Велосипед стандартного размера, марки «Атлас». Цвет черный с красной полосой. Спереди на багажнике кошелка. Передняя фара отсутствует. Состояние хорошее. Потом шло подробное описание человека, который ехал на велосипеде. Бродяга. Картуз низко надвинут на лоб. Красный шарф. Грязная фуфайка. Грязные фланелевые штаны. Серьги. Груб и нахален. Пришлось силой отнимать велосипед, который, как я полагаю, был украден. После ожесточенной борьбы я отобрал велосипед, а бродяга, струсив, убежал. Едва он дописал последнее слово, как раздался телефонный звонок. От неожиданности Гун вздрогнул.
«Полиция!»
— сказал он, взяв трубку.
«О, мистер Гун, это вы?»
— послышался на другом конце провода голос Фати.
«Очень прошу извинить за беспокойство, но я должен вам заявить, что у меня украли велосипед. Его нет нигде, нет и в сарае. Боюсь, что вам не удастся найти ни велосипед, ни вора, но все же я счел необходимым заявить вам о пропаже».
«Пожалуйста, приметы твоего велосипеда»,
— сказал Гун самым официальным тоном.
«Разумеется», — сказал Фати. «Велосипед стандартного размера, марка «Атлас». Вполне приличного вида, в хорошем состоянии. Цвет черный с красной полосой. На переднем багажнике кошелка. И...»
«Оно меня, мастер Фредерик», —
прочистив горло, торжественно произнес Гун.
«Четверть часа тому назад я остановил бродягу, ехавшего на нем. Препротивный тип, скажу я вам. Крайне нахальный. Ни за что не хотел отдавать велосипед, несмотря на мое требование.
«Как же вы его заполучили?» — спросил Фати почтительным тоном.
«А, пришлось с этим типом побороться», — сказал Гун, давая волю своему воображению. «Этакий мерзавец, хулиган, знаешь ли. Но все же я отобрал велосипед». Тогда он перетрусил и побежал со всех ног. Велосипед я доставил к себе домой. Можешь прийти за ним когда угодно.
Вот четкая оперативная работа, честное слово, мистер Гун. С восхищением сказал Фати. Мистер Гун даже встал и гордо выпрямился.
«Ага, не каждый день этот толстый мальчишка говорит ему такие слова. Я не люблю тянуть волынку», — с достоинством промолвил мистер Гун. «Надеюсь, мастер Фредерик, вы будете у меня через несколько минут».
«Дайте мне 10 минут, и я буду у вас!» Весело отозвался Фати и положил трубку. Мистер Гун разгневан. Через 10 минут чисто умытый и хорошо одетый Фати был у полицейского. Он едва успел снять с себя наряд корабейника и грим и умыться. Еще одну минуту он дал себе на то, чтобы во весь голос похохотать над рассказом Гуна о бродяге и о поединке с ним. Гун встретил его все еще надутый от важности.
«Вот твой велосипед», —
сказал он, указывая рукой в холл.
«С полицией шутки плохи, знаете ли, мастер Фредерик».
«Должен признаться, мистер Гун, ваши действия выше всяких похвал», — сказал Фати, и в голосе его звучало такое восхищение, что мистер Гун повторил сначала всю историю с бродягой, украсив ее некоторыми деталями.
«Мистер Гун, я очень вам обязан», — серьезно сказал Фати. «И я хочу отплатить вам важной новостью. Мы разведали еще кое-что о похищении принца. Я знаю, Эрон вам рассказал о том, что принца спрятали в коляске с младенцами, верно? Так вот, теперь мы обнаружили, что это был... не настоящий принц. То был цыганенок. Настоящий же принц, как мы полагаем, находится в Рейлингемских болотах».
Физиономия мистера Гуна постепенно мрачнела.
«Послушай, почему ты не придумаешь сказку получше? Сколько еще принцев собираешься ты мне преподнести?»
«Я не обманываю вас, мистер Гун», — сказал Фати. «Я же говорил, в этот раз я буду вам помогать, что и пытаюсь делать, но вы сами создаете трудности».
«Нет, это ты их создаешь», — сказал мистер Гун. «Забыл, как вы наряжались иностранцами? Говорили по-иностранному, а потом сослали Эрна рассказать мне про принцев в коляске с младенцами. А теперь ты говоришь, то был цыганенок, и хочешь отправить меня, чтобы я рыскал по Рейлингемским болотам,
гонялся за другим принцем. Дудки не выйдет.
«Я вовсе не хочу вас куда-то отправлять, чтобы вы за кем-то гонялись», — сказал Фати. «Вам лишь надо позвонить старшему инспектору и обо всем ему доложить. Он скажет, что вам делать».
«Нет, ты послушай», — сказал Гун, лицо его становилось багровым. «Разве я не звонил старшему инспектору, чтобы доложить ему про принцессу Бангави, сестру принца? И все это было твоей затеей. Тебе хотелось выставить меня на посмешище. О, нечего мотать головой. Я знаю, все так и было. Потом ты хотел заставить меня рассказать ему другую идиотскую басню. А теперь вот эту. Не выйдет».
«Лучше бы сделать это вам», — сказал Фати. «Или мне. Тогда инспектор снова будет уважать меня, так ведь?»
«Нечего тебе звонить ему»,
— рявкнул мистер Гун.
«Чего ты вмешиваешься? Дело поручено мне, говорю я. Ты все время мешаешь закону. Вот твое занятие. Ты просто гаденыш, и я...»
«Тише, тише, мистер Гун», — сказал Фати, выводя велосипед из холла. «Нехорошо, нехорошо. Не надо горячиться». Подведя велосипед к калитке, он сел на него, потом обернулся и крикнул.
«Ах, я забыл кое-что спросить у вас, мистер Гун. Как тот бродяга, с которым вы дрались? Завязал он свои шнурки, в конце концов?»
И, не дожидаясь ответа, Фати покатил по дороге, давясь от смеха. Мистер Гун вглядывался в темноту, смотрел, как он удаляется, и недоумевал. Откуда этот мальчишка узнал, что бродяга хотел завязать шнурок на обуви? Он-то, Гун, об этом и не заикнулся. Так откуда же Фати узнал? И вдруг ему все стало ясно. Он побрел в гостиную и тяжело опустился в кресло. Обхватив голову руками, Гун застонал. Тот бродяга — это был Фати. Он, Гун, увел его велосипед и сам себя похвалил, когда Фати заявил о пропаже, и отдал велосипед, даже не заикнувшись об отсутствии передней фары. Зачем? О, зачем? Он, Гун, сочинил вдобавок целую историю. Ох, и посмеялся же Фати из-под тишка во время их разговора. Целых четверть часа мистер Гун провел, придумывая всяческие кары, которые он хотел бы обрушить на Фати. Но, увы, он понимал, что случай для этого никогда-никогда не представится. Фати слишком хорошо умеет обороняться. Резко позвонил телефон. Мистер Гун, дернувшись, свирепо схватил трубку. «Если опять этот мальчишка, он выскажет все, что о нем думает». Но это был не Фати. Это было поручение старшего инспектора, которое передавал вкратце другой констебль.
«Мистер Гун, поручение старшего инспектора. От одного из наших сотрудников поступило донесение, что, по последним данным, мальчик в лагере не был настоящим принцем. Кто-то другой, перерядившись, выдавал себя за принца. Когда фото принца показывали ребятам в лагере, они не признали в нем того мальчика, которого в лагере считали принцем. Старший инспектор просит вас, если у вас есть хоть малейшие сведения об этом, немедленно сообщите».
Мистер Гун опешил. Он не знал, что ответить. Выходит, рассказ Эрна, которого послал к нему Фати, все же был не сказкой,
а чистой правдой.
История о принце, увезенном в детской коляске, а теперь еще рассказ Фати о цыганенке. Неужели и это правда?
«Констебль Гун, вы еще у телефона?»
Нетерпеливо спросил голос на другом конце провода.
«Вы меня слышите?»
«О, да, да, да».
Тяжело выдохнул Гун, чувствуя себя как после долгой пробежки.
«Благодарю вас. Очень интересное донесение. Я подумаю и вскоре доложу свои соображения». «Превосходно. Спокойной ночи»,
— сказал голос, и в телефонной трубке щелкнуло.
Второй раз за эту ночь Гун рухнул в свое кресло и со стоном обхватил обеими руками голову. Почему он не сообщил инспектору все то, о чем ему рассказал Эрн?
Теперь эту информацию раздобыл кое-кто другой, опередив его Гуна. Гун начал всерьез сомневаться, действительно ли у него голова работает так хорошо, как ему прежде казалось.
«Сперва я звонил инспектору и рассказал ему про ряженых и про принцессу Бангави, что было сущей чепухой»,
— думал он.
«Затем я не сообщил о том, что принца увезли в коляске с близнецами. Не сомневаюсь, что именно из-за этого все эти ребята очутились на ярмарке. Они старались выследить близнецов и их мамашу».
Довольно долго он сидел и размышлял.
Потом ему вспомнились последние слова Фати. Он, мол, полагает, что настоящий принц находится в Рейлингемских болотах. Верно ли это? Действительно ли Фати так полагает? Можно ли позвонить и сообщить об этом старшему инспектору?
Или вдруг окажется, что такого места вообще нет, или еще что-нибудь вроде того?
Мистера Гуна охватило волнение. Он ходил по комнате взад и вперед, он сжимал руками голову, он стонал.
Да, его, несомненно, уволят, если он не совершит чего-то выдающегося.
Он разложил перед собой полицейскую карту округа, стал искать Рейлингемские болота. Да, такое название было. Но были это просто болота или что-то другое? А вдруг там нет ни одного дома?
«Остается только одно», — сказал себе мистер Гун, приняв решение. «Я должен туда отправиться и посмотреть, что это». «Да, который час?» «Вблизи этого места, на расстоянии мили или двух, как будто есть станция. Посмотрим, может, я успею на какой-нибудь поезд?»
Он глянул на расписание. Да, поезд был. Последний поезд. Всего через 3/4 часа. Мистер Гун в большой спешке стал собираться. Он снял полицейскую форму и переоделся в штатское платье. Конечно, идти в форме на розыске тайного убежища было бы нелепо. Он натянул пару широченных серых брюк из фланели, надел серую фуфайку с ярко-желтой каймой по вороту и низу, нахлобучил шляпу. Наверх набросил мешковатую твидовую куртку и посмотрел на себя в зеркало.
«Никто не заподозрит, что я полицейский», — подумал он. «Вот и перерядился. У меня это получается тоже неплохо. Вылитый турист, чего уж лучше. Прихвачу еще рюкзак, да набью его поплотнее, чтобы все было как у настоящего туриста».
На поезд он поспел в самую последнюю минуту. Точно по расписанию поезд сделал остановку неподалеку от Рейлингемских болот на станции Рейлингем, где был сонный маленький вокзал с одним служителем, он же носильщик, кассир и все прочее. Станционный служитель удивился появлению мистера Гуна, сошедшего со столь позднего поезда.
«Вы именно здесь хотели выйти?»
— спросил служитель.
«Уже вышел»,
— сказал мистер Гун.
«Я, знаете ли, турист. Хочу осмотреть окрестности».
«Воля ваша, да только не ходите в темноте по болотам»,
— сказал служитель, очень удивленный.
«Есть там на болотах какие-нибудь дома?»
— спросил Гун.
«Мало, всего два», — сказал служитель. «Один — это ферма на Косогоре, а другой — большой особняк. Говорят, принадлежит иностранцам».
«Ага», — подумал Гун. «Вот этот дом мне и нужен. Как-нибудь доберусь до него и поищу там. Может, найду принца. А может, мне даже удастся его освободить». В воображении мистера Гуна возникли волнующие картины. Вот он несет на закорках принца через опасные болота. А вот еще более волнующая — фотография его и принца в газетах. Заголовки: «Отважный констебль освобождает похищенного принца». Мистер Гун ушел с тускло освещенной станции и углубился во мрак. Рядом со станцией был луг. Ну что ж, он пойдет по лугу. Очень-очень осторожно. Тропа должна же куда-то привести. Служитель смотрел ему вслед.
«Странный тип», — сказал он себе. «Явно не в своем уме бродить по болотам среди ночи. Следовало бы сообщить о нем в полицию. За таким типом надо бы последить, да».
Но никто не следил за отважным и героическим мистером Гуном. Один-одинешенек он скрылся во тьме. Исчезновение мистера Гуна. В эту ночь Фати ничего не делал, только нашел на карте Рейлингемские болота. Есть ли такое название? Да, такое было, как уже выяснил мистер Гун. Фати принялся внимательно изучать карту. «Наверное, я смогу пройти заболоченным участком по этому вот косогору», — размышлял он. «Тут вроде бы указана тропа. Отмечены еще два жилых строения. Одно на краю болота, другое в середине. Есть поблизости и станция. Но нет, поездом я не поеду. Это было бы неосторожно». Он решил лечь спать. Утро вечера мудренее. Утром он изложит свой замысел друзьям. Он был слишком утомлен, чтобы еще гоняться за кем-то в эту ночь, и во всяком случае не намеревался забираться в неведомые болота в кромешной тьме.
На другое утро, когда он завтракал, позвонил телефон. Подошла горничная. Затем она появилась в столовой.
«Мастер Фредерик, это вас просят, сэр», — сказала она. «Звонит старший инспектор Дженкс».
Фати вскочил из-за стола.
Отец строго глянул на него. «Надеюсь, Фредерик, ты не влип в какое-нибудь неприятное дело?»
«Думаю, что нет, папа», — сказал Фати и поспешно скрылся в холле, недоумевая, зачем он понадобился инспектору в такой ранний час.
«Это ты, Фредерик?»
Донесся до него уверенный голос инспектора.
«Послушай, Гун исчез. Может быть, тебе что-нибудь известно?»
«Ох, черт!» — с изумлением воскликнул Фати.
«Нет, ничего не известно, сэр. В последний раз я видел его вчера вечером. Он... нашел мой велосипед. И после моего заявления об этом вернул его мне. По его виду я никак не мог предположить, что он собирается уйти. Но он ушел»,
— сказал инспектор. В голосе его звучала досада.
«Нынче утром никто не взял телефонную трубку. А когда я послал к нему человека... Тот сообщил, что Гун исчез, и даже не в форме».
«Вы хотите сказать, что так же и он исчез в пижаме, как тот принц?» — сказал Фати, все больше изумляясь.
«Не знаю»,
— сказал инспектор.
«Думаю, вряд ли кто-нибудь станет похищать Гуна, тем более из собственного его дома. Происшествие очень странное. Фредерик, ты действительно ничего об этом не знаешь? Обычно ты, кажется, знаешь намного больше, чем окружающие».
«Нет, сэр, честное слово, я не знал, что он ушел или был намерен куда-то уйти»,
— растерянно сказал Фати.
«Сам не пойму, в чем тут дело».
«Ладно, Фати, все. У меня сейчас нет времени разговаривать», —
сказал инспектор.
«Если у тебя появятся какие-то идеи, позвони мне. До свидания».
И прежде чем Фати успел сказать или спросить что-нибудь еще, телефон онемел. Фати тупо смотрел на него. Новость его потрясла.
«Гун исчез. Наверное, он ушел после того, как я с ним простился. Было уже темно. Гун был в своей форме. Наверное, потом снял ее. Вот чертовщина. Не ушел же он в пижаме. Это было бы совсем странно».
Забыв, что он не доел свой завтрак, Фати вышел из дому, сел на велосипед и поехал к Ларри. Ларри очень удивился такому раннему визиту.
«Долго разговаривать сейчас некогда», — сказал Фати. «Ты и Дейзи приходите побыстрее к Пипу. Куча новостей». «И в самом деле...»
Ребята с жадностью выслушали рассказ Фати о том, что он узнал накануне от цыганенка из фургона.
«Как видите, Сид говорил чистую правду, когда рассказывал нам про мальчика, прятавшегося в коляске»,
— сказал Фати.
«И теперь мы знаем, почему он прятался, и почему выдавал себя за принца, и все остальное».
«Да, но мы же не знаем, где его прячут? Я имею в виду настоящего принца»,
— сказал Пип.
«Пожалуй, что и это я знаю».
И Фати повторил друзьям то, что слышал от Ролло.
Он сказал, что его дядя, папаша Теллери, сейчас там, на Рейлингемских болотах, и что этот дядя участвовал в похищении и заставил его, Ролло, выдавать себя за принца. Так что весьма вероятно, что принц тоже находится там. Там, среди болот, должно быть очень удобное место для тайного убежища.
«Вчера вечером ты здорово поработал»,
— сказал Пип.
«В котором часу ты вернулся домой?»
«Поздно. Уже было темно»,
— сказал Фати.
«Да еще на велосипеде у меня не было фары. И представляете, Гун меня сцапал!»
«Господи!»
— встревожилась Бетси.
«Он что, пошел и наябедничал твоим родителям?»
«Конечно нет! Он не знал, что это я! Ты забыла, что я был переодет бродягой!»
Рассмеялся Фати и рассказал, как Гун увел его велосипед и как он, Фати, вернул его себе. Ребята хохотали до упаду.
— Нет, Фати, с тобой никто не может сравниться,
— сказала Дейзи с глубочайшей убежденностью.
— Есть еще новости? Ты просто напичкан ими.
— Есть. «Самый лакомый кусочек я оставил напоследок»,
— сказал Фати.
«Гун исчез. Старший инспектор говорит, что его сегодня утром нигде не могли найти, и форма его осталась дома. Где же он может быть? Вот вопрос».
Никто этого не знал. Последняя новость крайне поразила всех.
«Не думаешь ли ты, что здесь тоже похищение?»
— спросил Ларри.
«Сам не знаю, что думать. Когда я приходил вчера вечером за велосипедом, по виду Гуна никто бы не предположил, что он куда-то собирается».
«Но если в разговоре с ним ты упомянул Рейлингемские болота, то, мне кажется, он мог отправиться туда»,
— сказала Бетси.
«Просто чтобы опередить тебя, Фати. Сам бы он об этом, конечно, не догадался бы».
«Бетси, да ты просто чудо!»
— воскликнул Фати, глаза его блеснули.
«Всегда ты попадаешь в самую точку». «Да, конечно, я назвал ему это место, но из-за нагромождения событий совсем про это забыл. Разумеется, Гун там!»
«Ты в самом деле так думаешь?»
— спросила Бетси, и личико ее просияло от похвалы Фати.
«Безусловно!»
— сказал Фати.
«Но одному Богу известно, что с ним». «Пип, у тебя есть железнодорожное расписание?» «На велосипеде. Он бы в такую даль не поехал. Автобусы в ночное время не ходят. Но, возможно, есть подходящий поезд».
«Да, такой поезд был».
«Так он и поступил»,
— с ликованием сказал Фати.
«Как только я ушел, он, видимо, снял форму, надел штатское платье, скорехонько выбежал из дому и еще успел на поезд. И отправился охотиться за принцем в Рейлингемских болотах».
«Никому не сказав ни слова», — добавил Пип.
«Что за человек?»
«Что же мы-то будем делать теперь?» — спросила Дейзи. «Ничего?»
«Вряд ли стоит извещать инспектора, но идея у меня есть», —
сказал Фати, подумав.
«Он не захочет посылать отряд полицейских шарить по болотам в поисках Гуна, пока не будет уверен, что Гун там. Мы сами туда поедем».
«Как? Все поедем?»
— радостно воскликнула Бетси.
«Да, все»,
— подтвердил Фати.
«И Эрн тоже?»
— спросила Бетси, указывая на подъездную аллею. Все посмотрели туда и охнули. По аллее шел Эрн, к счастью, один.
«Ну, я думаю, Эрн тоже может поехать», —
сказал Фати.
«Чем больше нас будет, тем лучше. Вроде мы компания, выбравшаяся на экскурсию. Ищем редкие болотные цветы и болотных птиц».
«Я буду искать болотный гун-цвет»,
— хихикая сказала Бетси.
«А ты, Пип, будешь искать «Пошли прочь, цвет!»
«Привет, привет, привет!» —
сказал Эрн, появляясь из-за живой изгороди.
«Как дела? Есть что-то новенькое?»
«О, да, Эрн, куча новостей!» —
сказала Бетси.
«Но сейчас некогда разговаривать».
«Жаль, жаль!» —
сказал Эрн с разочарованным видом.
«Что за спешка? Если хочешь, можешь пойти с нами. По дороге расскажем»,
— предложил Фати.
«Надеюсь, за воротами ты не припарковал Сида и Перси. Их мы не возьмем с собой».
«Я пришел один»,
— сказал Эрн.
«Перси пошел купить веревок для палатки.
Она в эту ночь на нас обрушилась.
А Сид отправился покупать нугу».
«Нугу?» — с удивлением переспросили все.
«Почему не тянучку?»
«Кажись, Сид вдруг разлюбил тянучки», —
сказал Эрн.
«Странно. Такого с ним еще не бывало».
«Но ведь нуга еще хуже. Она такая клейкая», —
ужаснулась Бетси.
«Жаль, жаль».
«Нечего тебе повторять за Эрном», —
сказал Пип.
«Что повторять?» —
удивился Эрн.
«Я же ничего такого не сказал».
«Но нам нельзя терять время»,
— сказал Фати.
«Надо сходить в поселок, купить сэндвичей, булочек и питье. Самим нам собирать еду некогда. Поедем автобусом к восточному краю болот, а дальше пойдем пешком».
Велосипеды они оставили у Пипа и отправились покупать еду. Вскоре все уже сидели в автобусе, направлявшемся в Рейлингем. Фати запретил им говорить о чем-либо, касающемся тайны.
«В автобусе может оказаться кто-то, имеющий к ней отношение», — сказал он. «Нам ни в коем случае нельзя проболтаться».
Вышли они у самых болот. В автобусе они так громко рассуждали о цветах и птицах, что кондуктор был убежден, будто они только за этим и приехали на болото.
«Если будете ходить по тропинкам, бояться нечего»,
— сказал он.
«Вон ту тропу, видите? Она ведет прямо на середину болота. По пути вам будут попадаться другие тропы направо и налево, но вы глядите на очень узкие, не сворачивайте».
Ребята подошли к болоту. Неужто Гун где-то здесь? Неужто он провалился в болото среди ночи, утонул в трясине?
«А вдруг только его голова торчит над болотом»,
— вздрогнув, сказала Бетси.
«Только шлем и виден».
Он не надел шлем, —
сказал Фати.
Ну же, не бойся. При таком огромном объеме, как у Гуна, он не мог бы так быстро утонуть в трясине. Пришлось бы опускаться долго-долго. Да и трясина здесь не такая уж топкая. Во всяком случае, теперь, в разгаре лета.
Но когда Пипу довелось случайно ступить мимо тропинки, он провалился по колено в мутную жижу. Ему это совсем не понравилось, и он поспешил выбраться на тропинку.
«Не желаю я искать гунцвет в этом месте», — сказал он. «По-моему, он тут не растет».
Начинаются события. Странное это было болото. Поверхность ярко-зеленая и полно каких-то чрезвычайно назойливых мух. Эрн от них чуть не рехнулся, а все остальные тоже чуть не рехнулись от беспрерывных шлепков и брани. Это Эрн воевал с мухами.
«Смотрите, вон там дом или что-то похожее»,
— внезапно сказал Фати.
«Вон на том косогоре. Видите? Там деревья».
«Как приятно опять увидеть деревья», — сказала Дейзи. «Я уже почти забыла, как они выглядят». «Эрн, да перестань же ты хлопать себя. Я каждый раз пугаюсь, подпрыгиваю, а сейчас для этого слишком жарко».
«Пойдемте по этой тропинке»,
— скомандовал Фати, останавливаясь там, где от главной тропы, по которой они шли, ответвлялась более узкая.
«Она как будто ведет на ту купу деревьев. Но прямо целая рощица. Укрывшись там, мы можем совершить рекогносцировку».
«Что значит рекогносцировка?»
— сразу спросила Бетси.
«Розыск, разведка», — сказал Фати. «Если Рейлингемские болота и в самом деле убежище, где прячутся папаша Теллери и похитители принца вместе с ним самим, нам никак нельзя попасться к ним в лапы».
Но они попались. Пробираясь по узкой тропе, которая огибала купу деревьев, они напряженно глядели себе под ноги, чтобы не оступиться. Как вдруг на повороте тропинки перед ними выросли фигуры двух мужчин. Видимо, эти парни скрывались, лежа в зарослях камыша. И, конечно, заметить их было невозможно. При их внезапном и безмолвном появлении дети остановились, встревоженные и испуганные. Оба с виду были похожи на обычных крестьян, да только глаза у них были слишком черные, и когда они заговорили, в их произношении чувствовался иностранный акцент.
«Здравствуйте»,
— сказал Фати, придя в себя.
«Вы нас испугали. Куда же это вы идете по болоту? Здесь ходить опасно»,
— сказал один.
«Это не место для детских прогулок». «Да мы на экскурсию идем», — ответил Фати. «Природу изучаем. Мы же не нарушили границу чьих-то владений. Болото вряд ли кому-то принадлежит». «Нет, нарушили»,
— сказал второй, и его черные глаза впились в Фати.
«Этот участок относится к ферме, которая там наверху. Видите ее?»
«Да», — сказал Фати.
«Но мы же не делаем ничего плохого. Теперь, когда мы зашли так далеко, мы уж выйдем на другой берег болота».
«Но не по этой тропе», — сказал первый и перегородил дорогу Фати.
«Можете вернуться на главную тропу. Я же вам сказал, вы нарушили границу частного владения».
«Но почему мы не можем пройти по этой тропе?» — с досадой спросил Фати.
«Можно подумать, что вы здесь что-то скрываете». «Эй, смотрите!»
— воскликнул вдруг Ларри и показал на небо.
«Что это там?» «Да это вертолет!»
«Ух ты!
Не собирается же он приземлиться прямо на болоте! Он потонет!»
Один из незнакомцев с бешенством проговорил что-то на иностранном языке. Бетси смотрела на нависший над ними вертолет. Тут первый незнакомец решительно оттеснил Фати назад.
«Не разрешаю никаких глупостей», — сказал он. «Делайте то, что я приказал, ребята. Все возвращайтесь на главную тропу. Если вы не дураки, держитесь подальше от этого болота. Понятно?»
Фати споткнулся и чуть не свалился в воду. Эрн, рассердившись, что кто-то посмел тронуть его любимого друга, тоже сильно толкнул незнакомца. Тот потерял равновесие и кувыркнулся прямо в болото.
«Зря ты это сделал»,
— сердито сказал Фати.
«Какой от этого толк? Только будут у нас неприятности. Эй, друзья, всем повернуть обратно на главную тропу».
Свалившийся в болото был ужасно рассержен. Он с трудом выбрался на тропу, выкрикивая на иностранном языке какие-то приказания своему спутнику.
«Можете пойти с нами»,
— с мрачным видом сказал Фати этот второй.
«Слышите? Идите по этой узкой тропе впереди нас. Мы вам покажем, что мы были правы, когда сказали, что вы нарушаете границу».
Вертолет продолжал кружить над их головами. Оба незнакомца вдруг сильно заторопились. Они заставили ребят протиснуться мимо них по узкой тропе, чтобы те оказались впереди. Потом приказали всем побыстрее идти вперед. Все шли молча. Фати напряженно размышлял. Вертолет, похоже, собирался приземлиться. Куда? Наверняка здесь где-то есть площадка, расчищенная для этой цели. Кого он должен увезти? Принца? Тогда его, значит, еще не увезли. А эти двое, конечно, были поставлены следить, чтобы кто-нибудь в этот день не проник через болото. Да, здесь что-то происходит, это несомненно. Двое незнакомцев подгоняли ребят. Бетси была напугана и старалась держаться поближе к Фати. Эрн тоже оробел, даже забыл хлопать мух. И все время над ними висел вертолет, явно дожидаясь сигнала, чтобы приземлиться. Тропинка привела их к большой ферме. В хлеву хрюкали свиньи, по двору бродили куры. Все внезапно обрело вполне уютный деревенский вид. В пруду крякали утки, лошадь, пившая воду из желоба, подняла голову и посмотрела на пришедших. За двором стоял большой деревенский дом. Судя по высокой дымовой трубе, дом был старый, возможно, построенный еще в елизаветинские времена. Дети оказались неподалеку от небольшой входной двери. Незнакомцы погнали детей к этой двери, открыли ее и втолкнули всех туда, поторапливая пинками, словно бы в большом нетерпении. Дети очутились в длинном коридоре. Дальше была узкая винтовая лестница с расшатанными и неровными деревянными перилами. Затем еще коридор. В коридоре было темно. Бетси это совсем не понравилось. Она ухватилась за руку Фати, и он крепко сжал ее руку. Наконец подошли к какой-то двери. Шедший впереди незнакомец открыл ее.
«Входите», —
сказал он, и все ребята вошли. А когда он хотел закрыть дверь снаружи, Фати поставил ногу на порог.
«Зачем вы все это делаете?»
— спросил Фати.
«Вы же понимаете, у вас будут неприятности. Мы просто группа детей, отправившаяся на экскурсию. Что здесь за тайны?»
«Придется вам посидеть здесь день или два»,
— сказал незнакомец.
«На то есть причины. Неудачное время выбрали вы для прогулки. Но если будете вести себя благоразумно, ничего плохого с вами не случится».
Резким пинком он оттолкнул ногу Фати и захлопнул дверь. Шестеро ребят услышали, как повернулся ключ в замке. Потом шаги обоих мужчин, поспешно удалявшихся по коридору. Фати с тревогой оглядел помещение. То была маленькая темная комната, обшитая дубовыми панелями. Окно одно, с затемненными стеклами. Он подбежал к окну и заглянул в него. Высокая, гладкая стена. Вылезть через окно невозможно.
«Фати, что это все означает?»
Испуганно спросил Эрн.
«Ужасти!»
«Хотите знать, что я думаю?»
Сказал Фати вполголоса.
«Я думаю, что, похитив принца Бонгава из машины, его увезли сюда и спрятали. И думаю, его здесь держали, пока шли приготовления для его отправки куда-нибудь. Вот для чего появился вертолет. Он должен где-то здесь приземлиться. Принца запихнут в него, и больше никто никогда о нем не услышит».
«Мне это совсем не нравится»,
— вздрогнув, сказала Бетси.
«Фати, что же нам делать? Ты не думаешь, что они с нами плохо обойдутся?»
«Нет, не думаю», — сказал Фати. «Конечно, мы им мешаем, но они наверняка видят в нас только компанию ребят, отправившихся на экскурсию. У них не может быть и мысли, что мы ищем старину Гуна или что мы кое-что знаем о здешних событиях».
«Но все-таки что нам делать?»
— опять спросила Бетси.
«Мне это место не нравится. Я хочу отсюда выбраться».
«Снова шум вертолета»,
— сказал Пип.
«Он приближается. Наверное, идет на посадку. Как ты думаешь, мистера Гуна тоже посадили под арест?»
— спросил Ларри.
«Вроде бы о нем ни слуху, ни духу. Может, он до Рейлингемских болот вовсе и не добрался?» «Может быть», —
сказал Фати. Он подошел к двери и подергал ее. Дверь была заперта на замок. Фати осмотрел ее. Дверь старая, но очень толстая и прочная. Взломать невозможно.
«Фати, сделай свой фокус. Ты же умеешь выходить через запертую дверь»,
— вдруг сказала Дейзи.
«Под дверью изрядная щель. Ты прекрасно можешь это проделать».
«Я как раз об этом размышлял»,
— сказал Фати.
«Мне всего только нужна газета или большой лист бумаги. Да вот сегодня я как раз не захватил газету. Вот оплошал».
«А у меня есть комикс»,
— неожиданно сказал Эрн.
«Подойдет? Ты что собираешься делать, Фати?»
«Пройти через запертую дверь», — — сказал Фати к великому удивлению Эрна. Эрн пошарил в кармане и, вытащив измятый и потрепанный комикс, протянул его Фати.
«Очень кстати!»
— с удовольствием сказал Фати. Он взял комикс, раскрыл его и вырвал из середины двойной лист. Затем осторожно просунул лист в щель, оставив со своей стороны только небольшой уголок. Эрн вытаращил глаза. «Неужели так можно открыть замкнутую дверь?» Фати вынул из кармана небольшой кожаный футляр и открыл его. Там было много странных маленьких инструментов и моточек проволоки. Фати отмотал проволоку и распрямил ее. Затем он вставил проволоку в замочную скважину и принялся осторожно шевелить ключ. Он толкал его, раскачивал в стороны, вверх и вниз. Потом вдруг резко толкнул, и ключ вылетел из скважины и со стуком упал на пол по ту сторону двери. Эрн смотрел, разинув рот. Хоть убей, он не мог понять, что Фати делает. Но другие ребята знали этот фокус. Им уже приходилось видеть, как Фати проходит через запертую дверь.
«Надеюсь, он упал на бумагу»,
— сказал Фати и наклонился, чтобы вытащить лист из-под двери. Очень-очень осторожно он потянул лист. Вот он выползает все больше и больше и... О, радость! Наконец из-под двери показывается ключ на второй половине листа. Вот он перед ними с этой стороны. Фати удалось его достать. Эрн обомлел. Глаза у него чуть не вылезли на лоб.
«Ух ты! Да ты фокусник!»
сказал он Фати.
«Ты гений, честное слово!»
«Потише, Эрн!» сказал Фати. Он вставил ключ в замок и повернул его. Дверь отворилась. Они могли выйти на свободу.
Фати выполняет славную работенку.
«Теперь слушайте», — прошептал Фати. «Нам не надо выходить всем сразу. Получится целая орава нас. Сразу заметят. Я вот что предлагаю. Сперва я выйду один и хорошенько осмотрюсь. Если тут есть телефон, я сразу им воспользуюсь и позвоню старшему инспектору. Попрошу срочно прислать сюда людей».
«О, да, 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 да!»
восклицала в восторге Бетси, веря, что они будут спасены. «Потом пошарю вокруг, посмотрю, не найду ли принца. Хотя боюсь, что не успею задержать вертолет, который должен его увезти, если они с этим поторопятся».
«А что насчет Гуна?»
— спросил Ларри.
«Его-то будем искать?»
«Конечно, я и его буду высматривать», — сказал Фати.
«Но пока самое важное — связаться с инспектором, а также попытаться задержать отправку вертолета. Вам теперь надо всего лишь сидеть спокойно и ждать. Придется мне снова запереть вас на замок, на случай, если вдруг придут, чтобы они не обнаружили незапертую дверь. Но если вы захотите выйти, Ларри уже знает, как это делается. Ты же сумеешь это сделать, Ларри?»
«А если кто-то придет и увидит, что тебя здесь нет с нами?»
— спросила Бетти, внезапно охваченная тревогой.
«Надеюсь, они этого не заметят», — успокоил ее Фати. «Уверен, что они нас не пересчитали. Что ж, до скорого!»
«До скорого!» — прошептали друзья.
«Удачи!»
Тщательно замкнув за собой дверь и оставив ключ в замке, Фати пошел по коридору. Двигался он очень осторожно. Судьба привела их сюда в решающий момент, и Фати твердо решил не упускать счастливую возможность. «Телефон! Вот что прежде всего надо найти. Где тут может быть телефон?» «Конечно, внизу, скорее всего, в холле. А значит, говорить оттуда будет не очень-то удобно. Разговор наверняка услышат».
Вдруг Фати осенило. Некоторые люди ставят телефон в спальне. Такой телефон, например, у его матери. И когда она бывает простужена, то может позвонить в лавку, заказать, что ей надо, или поболтать с друзьями. Возможно, и здесь, в какой-нибудь спальне, есть телефон. Фати решил поискать. Насколько это упростило бы все дело? Он заглянул в одну комнату, затем в другую. Обе были богато обставлены. Слишком богато для деревенского дома. Фати остановился на пороге одной из комнат, зорким взглядом осматривая все вокруг. Лицо его просияло. У стены возле большой кровати, застеленной зеленым покрывалом, стоял светло-зеленый телефонный аппарат. Вот здорово! Но удастся ли подойти к телефону и поговорить так, чтобы никто не услышал? Тихо прикрыв дверь, Фати на цыпочках подошел к аппарату, взял его и залез с ним под кровать, надеясь, что там его голос будет менее слышен. И вот он приложил трубку к уху. Сердце Фати билось учащенно. Ответит ли станция? К большому его облегчению он услышал голос.
«Назовите, пожалуйста, номер».
Фати чуть не шепотом назвал. «Это номер полиции», — торопливо прибавил он. «Прошу вас, соедините побыстрей».
«Полиция!»
— через полминуты ответил другой голос. «Говорит Фредерик Троттевилл», — сказал Фати все так же тихо.
«Будьте добры, позовите немедленно старшего инспектора».
Наступила тишина. Потом послышался голос инспектора, и сердце Фати запрыгало от радости.
«Фредерик, в чем дело?»
«Слушайте меня», — сказал Фредерик. «Я нахожусь на ферме на Рейлингемских болотах. Я совершенно уверен, что похищенный принц тоже находится здесь. Над нами кружит вертолет, и, кажется, мы появились здесь в решающий момент. Принца готовятся вывести. Нас держат под замком, сэр, но мне удалось пробраться к телефону. Мы тут все, и Эрн тоже. Можете вы прислать нам помощь?»
Опять тишина. Фати легко мог себе представить удивленное лицо инспектора. Затем провод донес его решительный голос.
«Хорошо, посылаю. Держитесь до нашего прибытия. И попытайтесь предотвратить увоз принца. Если это в силах человеческих, только ты один и сумеешь, Фредерик. Желаю удачи».
Телефон умолк.
Фати положил трубку со вздохом благодарности. Подмога явится раньше или позже. Теперь он может спокойно побродить, да посмотреть, что тут творится.
хоть бы удалось найти, где держат принца. Фати осторожно вылез из-под кровати и поставил телефон обратно на столик. Подошел на цыпочках к двери. Тишина. Он бесшумно открыл дверь и выглянул в коридор. Никого.
«Надо искать запертую дверь», — подумал Фати. «Это покамест у меня единственная здравая мысль. Подумаем. Дом имеет два крыла. Я нахожусь в центральной части. Нас, видимо, заперли в одном из крыльев. Вероятно, принц находится в другом». Соблюдая осторожность, он высунулся в окно, чтобы поглядеть на это другое крыло, и сразу заметил, что одно окно там с решеткой. «О, наверное, это та самая комната, где держат принца». Отойдя от окна, Фати пошел дальше по коридору. Нет ли другого пути во второе крыло? Надо ли обязательно пройти по лестнице вниз, в холл, и потом опять подняться? Фати дошел до лестничной площадки. Он слышал где-то там внизу, в какой-то комнате, шум голосов. И вдруг в окне лестничной площадки появилось что-то темное. Это был вертолет. Его винт непрерывно вращался. Вертолет медленно шел на посадку. Фати видел, как он скрылся за строением, похожим на большой амбар. Наверное, там посадочная площадка. Фати нахмурил брови. Теперь нельзя терять ни минуты. Видимо, они намерены срочно вывести принца. Он подошел к другому краю лестничной площадки и обнаружил там вход в узкий коридор. Может, он ведет в другое крыло? Фати с оглядкой и не спеша двинулся по нему. Как он и предполагал, коридор привел его в другое крыло. Теперь надо найти запертую комнату с зарешетченным окном, ободрившись, подумал Фати, но вдруг его охватил страх. Он услышал, что где-то вблизи хлопнули дверью. Затем заперли ее на замок, и мужской голос что-то громко проговорил. Фати спрятался, зависевший на окне шторой. Он затаил дыхание. Мимо него кто-то прошел, направляясь к лестнице. Когда все звуки стихли, Фати вышел из укрытия. На цыпочках пробежал он по коридору, миновал две открытые двери и очутился у той, запертой. Да, заперта на замок. Но, к счастью, ключ торчал с этой стороны. Фати повернул его, отворил дверь и заглянул внутрь. Смуглый мальчик с печальным, испуганным лицом вскинул на него глаза. Был он ростом вроде Пипа, а фигурой и цветом кожи очень напоминал цыганенка Ролло. «Ты принц Бонгава?» — прошептал Фати. Мальчик кивнул, удивленно глядя на толстого паренька, стоящего в дверях. «Тогда идем со мной. Я пришел, чтобы тебя спасти. Живей!» Мальчик подбежал к двери и что-то быстро залопотал на иностранном языке.
«Замолчи!»
— резко сказал Фати. «Ты же не хочешь, чтобы сюда сбежались эти люди?» «Иди за мной, и ни звука!» Мальчик, мгновенно умолкнув, последовал за ним. Дверь Фати снова запер на замок. Потом, с величайшей осторожностью, он прямо слышал, как стучит сердце у него в груди. Он провел принца по узкому коридору к лестничной площадке, затем по другому коридору, ведшему в другое крыло.
Тут Фати отомкнул дверь комнаты, где находились его друзья, и втолкнул туда принца. Вся компания удивленно воззрилась на улыбающееся лицо Фати и на темнолицего, не похожего на англичанина, мальчика.
«Вот он, принц!»
С ликованием сказал Фати.
«Я решил, что самое надежное убежище для него будет здесь. Его можно спрятать в шкафу. Никому не придет в голову искать его в комнате, в которой, по их мнению, заперты только мы».
«О, Фати, у тебя всегда такие замечательные идеи!»
— сказала Бетси.
«Бедный принц! Он, наверное, не понимает, что происходит».
Отвесив всем легкий поклон, принц заговорил на превосходном английском языке.
«Меня держат здесь, в заперти, уже много дней», — сказал он. «Мне было нехорошо. Мне было нехорошо, было страшно. Вы мои друзья?»
«О, да!»
Сердечно отозвалась Бетси.
«Разумеется, мы друзья. Теперь, когда Фати тебя освободил, ты будешь в безопасности».
«Я тут нашел телефон и обо всем сообщил инспектору»,
— сказал Фати, не в силах сдержать радостную улыбку.
«Вот будет удар для всей этой банды, когда они обнаружат, что полицейский отряд пробрался сюда через болото и окружает ферму».
«Нет, ей-богу, Фати, ты гений!»
С восхищением сказал Эрн.
«Я думаю, тебя должны бы назначить главным инспектором. Право слово!»
«А мистер Агуна, ты нашел?» — спросила Дейзи.
«Нет»,
— ответил Фати, покачав головой. «Ничего о нем не слышал и никаких следов не увидел. Я начинаю сомневаться, добрался ли он сюда».
«А все же хорошо, что мы надеялись застать его здесь», — сказала Бетси. «Не то мы сюда не приехали бы, и ничего тогда бы не сделали».
«Ты видел, как приземлился вертолет?» — спросила Дейзи. «Мы видели, как он опустился за тот большой амбар».
«Да, и я...»
Начал Фати, и вдруг умолк и прислушался.
Остальные тоже насторожились. Слышались выкрики, стук дверей и топот бегущих ног. Что случилось?
«Видимо, они обнаружили, что принца в той комнате нет», — сказал Фати с сияющим лицом. «Вот сюрприз для них. Тот-то переполох поднялся. Вертолет готов его увезти, а принца и след простыл. Эй, принц, залезай в шкаф и сиди там тихо, не шевелись».
Принц мигом спрятался в шкафу, Бетси закрыла дверцу шкафа. Все молча прислушивались к происходившей в доме кутерьме. Но вот послышались торопливые шаги, их стук гулко отдавался в узком коридоре, и вдруг распахнулась дверь. В комнату заглянул темнолицый мужчина. Глаза его сверкали.
«Возможно, он здесь?»
— вскричал он.
«Эти ребята могли как-то затащить его сюда, обыскать комнату».
Замечательный конец.
—
Да, для всех это был ужасный удар. Бетси побледнела. Только Фати и глазом не моргнул.
«Что случилось?» —
спросил он.
«Кого, по-вашему, мы могли сюда затащить? Вы тут, бог весть почему, заперли нас шестерых, и нас все так же шестеро».
В ответ мужчина заорал на Фати что-то непонятное таким свирепым голосом, что Фати предпочел промолчать. В комнату ворвались еще трое и стали повсюду шарить. И минуты не прошло, как шкаф был открыт, и принца нашли. Темнолицый мужчина схватил его и стал безжалостно трясти. При этом он что-то выкрикивал на непонятном языке. Мальчик корчился от страха. Его уволокли в коридор. Фати пошел следом, пытаясь протестовать.
«Постойте! Постойте, говорю вам!»
Темнолицый обернулся, поднял руку. Но прежде чем он успел ударить Фати, в коридоре раздался громкий возглас.
«Полиция! Полиция идет!» «Том видел, как они идут через болото! Кто-то на нас донес!»
Начался сущий ад. Шум, беготня, крики. Воспользовавшись общим смятением, Фати затащил принца обратно в комнату, велел и остальным не выходить, вытащил торчавший снаружи ключ и запер дверь изнутри. Теперь все они были под замком. Поворачивая ключ, он с улыбкой посмотрел на шесть испуганных ребячьих физиономий.
«Хе-хе-хе! Веселей, друзья! Никто до нас не доберется! Мы опять заперты! Да только ключ с нашей стороны! Значит, все в порядке!»
«Ох, Фати!»
— тихонько хныкала Бетси.
«Мне этот тип совсем не нравится. А теперь нас никто не тронет, ведь они могут взломать дверь».
«Не станут они этим заниматься»,
— сказал Фати.
«Для них сейчас главное — спасти свою шкуру. Мы можем спокойно сидеть здесь и слушать тамошние представления. И когда все успокоится, можем выйти».
«Вон вертолет. Опять пошел вверх», — вдруг сказал Пип. Действительно, над амбаром быстро поднимался вертолет. Очевидно, ему было приказано улететь.
«Но меня он уже не увезет!»
— радостно воскликнул принц, и из уст его полился поток слов, звучавших для ребят совершенной тарабарщиной. Через их окно мало что можно было видеть из того, что творилось снаружи. Вот во дворе появились двое полицейских и подбежали к дому. Потом мелкими перебежками пересек двор какой-то мужчина, а за ним рослый полицейский. То и дело слышались выкрики, брань, удары, грохот.
«Мне просто обидно, что я не участвую в игре», —
с сожалением произнес Фати.
«А мне нет»,
— сказал Эрн. Вид у него был очень испуганный.
«Игра? Нет, такие игры не по мне. Ужасти».
Так прошло примерно полчаса. Затем шум прекратился. Неужели всех здешних захватили? Фати и его друзья прислушивались. И вот раздался громовой голос.
«Фредерик! Где ты? Фредерик!»
«Старший инспектор!» — радостно воскликнул Фати и, подбежав к двери, открыл ее. Он тоже закричал как можно громче.
«Я здесь, сэр! Мы все целы и невредимы!» «Пошли!» —
сказал он, обернувшись к друзьям.
«Теперь безопасно. «Пошли, Эрн! У тебя что, ноги подкашиваются?»
«Немножко», — сказал бедняга Эрн и поплелся за остальными.
Инспектор встретил их на лестничной площадке. Быстрым взглядом он окинул всех.
«Все здесь?»
— спросил он.
«А это кто?»
— указал он на принца.
«Принц Бонгава, сэр», — сказал Фати. «Мне удалось его освободить». «Вы всех захватили, сэр?» «Думаю, что да», —
сказал инспектор. Он потянул принца к себе.
«С тобой все в порядке?»
— спросил он.
«Они не причинили тебе вреда?»
«Нет, сэр», — сказал принц.
«Меня похитил мой дядя. Я был...»
«Твою историю мы выслушаем потом, сынок»,
— сказал инспектор.
«Ну, Фредерик, ты проделал славную работенку. Но все же, каким образом тебе удалось выведать про это место и явиться сюда на свой страх и риск, и отыскать принца, и позвонить мне по телефону? В самом центре этого логова. Вот чего не пойму. Да еще всех тайноискателей сюда притащил. Кроме Бастера, он-то где?»
«Пришлось его оставить дома, сэр», — с грустью сказал Фати.
«Я боялся, что он может упасть в болото и утонуть. Жаль, что он не участвовал в этой забаве. Он обожает драки».
«На краю болота мы оставили несколько полицейских машин», — сказал инспектор.
«Две из них отвезут здешних молодцов в полицейский участок, но скоро вернутся, и тогда я заберу вас домой».
«Давайте пока мест походим по усадьбе, сэр»,
— предложил Фати.
«Очень странно, что ферма почему-то расположена посреди болот».
Все с удовольствием вышли на воздух. Из-за какой-то двери на них глянуло испуганное лицо женщины.
«Кто это?»
— с удивлением спросил Фати.
«Служанка»,
— сказал инспектор.
«Пока мы ее оставляем здесь. Надо же кому-то кормить кур, свиней и уток».
Они обошли двор фермы. Потом завернули за амбар, за которым приземлялся вертолет. Да, действительно, там была расчищена порядочная площадка. Осмотрев площадку, направились к стоявшим поодаль нескольким сараям. Шли весело разговаривая, радуясь тому, что все тревоги позади. Внезапно шум заставил их остановиться.
«Что это было?»
— спросил Ларри.
«Шумели, как будто в этом сарае. Может, там заперто какое-то животное? Может, бык?»
Шум послышался опять. Громкий удар, потом ряд частых. Дверь сарая сотрясалась.
«Надо посмотреть»,
— сказал инспектор.
«Удары такие, словно бык разбушевался».
Теперь раздалось пыхтение и ворчание.
«Это уже не бык»,
— сказал Фати.
«Похоже, будто там и бык, и человек». «Я пойду погляжу. Через окно, конечно, не через дверь».
Окошко сарая находилось очень высоко. Фати приставил к стене сарая лестницу, поднялся по ней и заглянул в окошко.
Потом, широко улыбаясь, спустился вниз. «Там ваш друг, сэр!» Весело сказал он и отодвинул засов на двери. Дверь распахнулась, и из нее вывалилась огромная, грязная, потная, обезумевшее существо с поднятыми кулаками и вздыбленными волосами.
«Гун!»
— вскричал инспектор, чуть не упав от изумления.
«Гун, боже правый, это действительно вы? Гун!»
«Да, это был мистер Гун, и вид у него был весьма плачевный, весь облеплен грязью, навозом, да нельзя рассержен, и как будто вывалился во всех кормушках для скота. В растрепанных волосах торчала солома, он тяжело дышал, как собака на жаре. С изумлением вытаращил он глаза на небольшую компанию, стоявшую перед ним, и, увидев старшего инспектора, мгновенно опомнился.
«Доброе утро, сэр»,
— сказал бедняга Гун, пытаясь пригладить волосы.
«Как это вы исчезли, не оставив даже записки о том, куда вы направляетесь?»
— спросил инспектор.
«Мы искали вас повсюду».
«Я заподозрил, что здесь что-то происходит», — сказал Гун, все еще еле переводя дыхание.
«Сел на поезд, сэр, и как-то заблудился в здешних болотах. Вдруг почувствовал, что тону. Стал кричать изо всех сил».
«О, мистер Гун, как это ужасно!»
— сказала добросердечная Бетси.
«И кто-то вас спас?»
«Спас!»
— фыркнул Гун, чем опять напомнил быка.
«Да, они вытащили меня и затолкали в этот коровник и заперли на засов. Зачем, спрошу я вас? Их всех надо арестовать, сэр. Они грубо обращались с полицейским. Толкали меня в спину!»
«Успокойтесь, мы их всех арестовали», — сказал инспектор.
«Вы пропустили славную забаву».
«Ух, дядя, а вид-то у вас далеко не смешной!»
Вдруг сказал Эрн и закатился долгим приступом хохота. Дядя только теперь его заметил.
«Эрн, и ты здесь? Что ты здесь делаешь?»
— вскричал Гун.
«Я покажу тебе, как надо мной смеяться».
«Веди себя прилично, Эрн», — строго сказал Фати. Ему стало жалко бедного Гуна. Вечно он все делает наоборот, хотя он, Фати, дал ему всю информацию, какую только мог.
«А ведь со стороны мистера Гуна было очень разумно приехать сюда. Не правда ли, сэр?»
Невинным тоном сказал Фати инспектору.
«Он ведь добрался сюда даже раньше нас. Просто ему жутко не повезло, что он провалился в болото. Он бы, конечно, мог все это дело распутать самостоятельно, кабы не такое невезение».
Мистер Гун с благодарностью посмотрел на Фати. Он тоже вдруг почувствовал большую симпатию к Фати. В конце концов, не такой уж он гаденыш, этот толстяк.
«Разум — это хорошо, храбрость — превосходно, находчивость — замечательно»,
— сказал инспектор.
«Но великодушие превыше всего, Фредерик. Уверен, вскоре я буду тобой гордиться».
Фати покраснел. Мистер Гун все это слышал, но так и не понял, о чем говорит инспектор. Пытаясь очистить одежду, он подошел к ним. «Значит, все позади?» — спросил он. «Что тут произошло, сэр?»
«Вы лучше сперва пойдите умойтесь», — сказал ему инспектор.
«Вы даже не представляете, какой у вас вид. Если вы были взаперти всю ночь, вы, наверное, проголодались. Попросите вон у той женщины чего-нибудь поесть и выпить».
«Да, я бы не отказался», — сказал мистер Гун.
«Когда я понадоблюсь, вы позовете меня, сэр?»
«Разумеется», — сказал инспектор. «Мы тут ждем возвращения полицейских машин».
«До скорого, дядя!»
— крикнул Эрн, но дядя не удостоил его ответом. Он удалялся, направляясь к дому, неуклюжий, нескладный, но отнюдь не удрученный. Разве он не добрался сюда раньше, этого мальчишки? И разве сам толстяк Фати не признал это? В целом все не так уж плохо.
«Странная в этот раз была тайна», — сказала Бетти, повисая на руке инспектора. «Сперва казалось, нет к ней никакого ключа. Ну, вовсе ничего, за что можно бы зацепиться. И вдруг все завертелось и обрушилось на нас».
Друзья рассмеялись. «Бетти ужасно понравилась эта тайна», — сказал Фати. «Правда, Бетти?» «И мне тоже».
«И мне»,
— одобрительно сказал Эрн.
«Еще бы!»
«Ужасти, как жаль, что Сид и Перси не видели, чем все кончилось!»
«Ужасти, как жаль!» —
смеясь, воскликнули все хором. «Ну ладно», — улыбаясь, сказал старший инспектор. «Когда же у вас следующие каникулы? На Рождество?» «Прекрасно. Значит, прощаемся до следующей тайны. И пусть у всех у них будет такой же хороший конец».
Конец книги. Запись произведена в декабре 2013 года. Читала Людмила Солоха. С новым 2014 годом! Пускай в вашем доме всегда будет светло от улыбок, а в душе тепло от любви, счастья и удачи в новом году!